Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, так говорит сам Христос в Евангелии. И действительно, помимо того, что спасение нам дано во Христе во всей полноте, можно сказать, что по неизреченной божественной любви дано нам, по сути, даром, потому что ни какое-то там тайное знание, ни какие-то особенные ухищрения нужны для того, чтобы Царство Небесное воспринять, а нужно именно научиться общению с Богом. Но вот это вот усилие, которое нужно употребить, это есть усилие превозможения собственного греха и собственных страстей. И вот эта задача сама по себе, которая должна тоже с помощью Божией осуществляться, она, конечно, является нелегкой и непростой именно по причине укоренелости нашей в грехах, такой греховной инертности, можно сказать, ленности и духовной ослепленности. Преодолению этому нужно учиться, и для этого, собственно говоря, и имеет место быть, сложилась веками, дана, можно сказать, изначально традиция, традиция духовной жизни, как именно возможность научения этой духовной жизни и молитве, и покаянию, и борьбе со страстями. И она тоже является, с одной стороны, частью откровения божественного, потому что и в Священном Писании зафиксирована, и дана нам в Священном Предании, как в опыте жизни именно таком святоотеческом. Мы, будучи православными, исповедуем значимость и Священного Писания, и Священного Предания. И то, и другое, можно сказать, и является традицией с большой буквы. Иногда человек, который удалился от возможности восприятия во всей полноте божественного именно откровения, это понимает превратно. Мы видим в истории, что, например, те же протестанты, они стали проповедовать, что значение имеет только Священное Писание, отвергнув вообще Священное Предание как таковое. Но на самом деле соотношение Священного Предания и Священного Писания, оно достаточно является таким таинственным и не таким простым, как может показаться. Потому что ведь до того, как Священное Писание бывает записываемым, в истории было записываемым, оно излагалось устно. Апостолы стали проповедовать о Христе воскресшем еще до того, как их проповедь, как Евангелие новозаветное, были записаны, зафиксированы на пергаменте, на папирусе там, и так далее. То есть еще до письменной проповеди евангельской предшествовала устная проповедь, которая была исполнена благодати Святого Духа во всей полноте. И если апостол тот или иной Павел, например, пишет в своих посланиях, упоминая Священное Писание, он прежде всего говорит о книгах еще ветхозаветных, которые также являются боговдохновенными. И здесь тонкость еще в том, что на самом деле верно понять Священное Писание, научиться верным образом исполнять заповеди, жить по-христиански, можно только будучи научаемым именно согласно самого опыта жизни духовной. И лучше всего это делается, это осуществимо, когда есть другой человек, который может этому научить, который сам уже имеет соответствующий опыт. Ну, в идеале духовной жизни, когда есть опытный там духовник, пастырь, старец, там, который сам имеет опыт жизни молитвенной, аскетической, борьбе там, со страстями и так далее и тому подобное, что мы в литературе, в житиях святых находим. Вот. Когда этого нет, ну, Господь милостив, бывают случаи, когда человек может и сам научиться по книгам, там, по совету вот, по личному усилию обращенности к Богу. Для Бога все возможно. Но наиболее такой традиционный опыт научения этому – это в общении с другими людьми, имеющими уже соответствующий духовный опыт. Ну, если они, конечно, его на самом деле имеют. И так ведь на самом деле это ведь не только в традиции чисто духовной жизни. Любая такая традиция культурная, искусство того или иного, она, как правило, требует наличия учителя и ученика, педагога и воспитуемого, обучаемого. Попробуй научись, например, пению, музыке, не имея учителя, там, с нуля. Вот взял ноты, нотный ряд, и научился исполнять там хорошо темперированный клавир Баха сам так вот легко. Ничего подобного. Вот. Или византийское пение, или знаменное пение. Мало того, если вообще взять вот эту традицию пения такого византийского или знаменного на Руси, даже имея соответствующую запись, не обязательно нотную, а крюковую такую, мнемоническую, вот. Невозможно взять так легко этому, научиться это воспроизвести. Потому что соответствующие записи, и византийские, и древнерусские, они подразумевали не возможность воспроизвести пение один к одному с того, что написано, ничего не зная. Они, эти записи, были указанием на то, как и что нужно петь, если есть уже некоторый опыт учителя, передаваемый к ученику. То есть истинная традиция, она всегда передавалась первоначально из устно от учителя к ученику на наглядном таком примере. А записи соответствующие, они нужны были, чтобы указывать, чтобы совсем это все не забылось. Как и где, при каком там песнопении, что нужно на самом деле петь. Почему очень сложно, на самом деле, тоже, например, знаменное пение сейчас воспроизвести, ему научиться. Потому что вообще традиция жизни другая совершенно. Нет традиции, можно сказать, хождения пред Богом. Памяти Божией нет традиции, такого вот предстояния Богу в жизни каждодневного. А есть традиция такой суеты, беготни, самостного, эгоистического осуществления жизнедеятельности, к сожалению. И это уже, можно сказать, десятилетиями, столетиями так складывается, потому что взять даже вот опыт нашей революции, которая сейчас столетие там наступило, да, вот. Ведь одна из бед, можно много копий ломать, там, что было хорошо, что было плохо, а было ли что-нибудь хорошее во всем этом. Но одна из бед была слом вековых традиций жизнедеятельности русского народа. Один из величайших мыслителей 19-го столетия, философов православных, писателей Константин Леонтьев говорил, с одной стороны, о том, что Россию надо подморозить, чтобы эти деструктивные процессы остановить. Но он еще имел в виду, что подморозить в том культурном положительном качестве, какие в России в тот момент, какое в России было. Он говорил, что сословия, они необходимы для того, чтобы самодержавие существовало, потому что царская власть, она имперская, не может опираться, в принципе, прямо на народ. Для того, чтобы было истинное правление самодержавное, нужен правящий слой сословия аристократии, ответственной, служивой, невороватой. Вот. Нужна армия, тоже из аристократии, берущей начало, вот, в командном сословии, составе. Нужно было купечество и мещанство. И если почитать о том, каков был состав и требования к купечеству, известно, что оно делилось на первую, там, вторую, третью гильдии. Это очень интересная тема. Если в нее углубиться, мы выясним, что это деление было не случайно. Оно требовало определенного имущественного ценза, который должен был быть у купца, чтобы принадлежать к той или иной гильдии. Но не только нужно было определенную сумму денег иметь, а нужно еще, имея определенные права, вести ту или иную торговую деятельность там, внутри той или иной местности или по всей России, или даже за рубежом, в соответствии принадлежности к той или иной гильдии, еще ты тогда должен был иметь определенные очень серьезные обязанности. в плане участия в общественной, государственной, там, губернской, волостной, управленческой деятельности. И эти были обязанности очень серьезными, ответственными. Но это была и целая культура тоже жизнедеятельности, и управления, и хозяйствования, и не говоря уже о крестьянстве, которое культурно, можно сказать, выражаясь современным языком, профессионально должно было вести деятельность хозяйскую на земле, непосредственно в сельском хозяйстве. И священство было целым сословием, тоже, можно сказать, профессиональным. В этом были свои минусы, но в этом были и свои существенные плюсы. Минусы в том начали быть, что с XVIII века, когда царская же власть начала даровать имперское преимущество многие дворянам, вот, а крестьянство все более оказывалось все-таки закобаляемо, это породило раскол в обществе. Сословия стали самозамкнутыми. Это да, это начало вести уже к революции. Но в изначальном смысле это была традиция управления культурной, хозяйственной, ответственной деятельности на земле. И когда большевики это все порушили, да еще раньше, даже до большевиков, в феврале 17-го началось разрушение этого всего, в конечном счете кучка, так сказать, аристократов бывших, уже не столь ответственных, оказавшихся у власти, к 17-му году оказались один на один с народной массой, потому что уже не знали, как управлять. И тогда пришли те, кто во главе, самым главным, так сказать, главарем, сказали, бросаем воевать, то есть предаем Россию, предаем войну, ведущуюся отечеством, предаем отечество, и грабь награбленное, и начинаем грабить. И народ на это повелся, народ на это клюнул. Ну и другие лозунги, там, земля крестьянам, которые все равно не получили. Вот. А через этого начало разрушаться все. И культурные традиции, кухарка там в кавычках, как говорил уже сам главный марксист, стала управлять государством. Вот, и ничего из этого хорошего, естественно, не получилось, не считая там террора, кровопролития, войн и прочего, и прочего. По вполне понятным причинам. Потому что легко разрушить, попробуй традицию новую, настоящую культурную создать. Как говорят специалисты, такой узкий хозяйственный пример, до сих пор кирпич нельзя такой сделать, какой делался до революции в России. Если сравнить кирпич дореволюционный, и советские, и нынешние все равно ни в какое сравнение не идет. А почему? А потому что нет такой культурной, настоящей, истинной хозяйственной традиции. Это все утрачено. Слава Богу, духовная традиция, традиция молитвы, делания, борьбы со страстями, она совсем полностью не утрачивается. Бывает, что оскудевает. И, конечно же, в советском времени очень сильно это все оскудело, потому что погром, который был по отношению к церкви безбожной властью осуществлен, он был беспримерен. Большинство священства дореволюционного было просто физически уничтожено. Вот. А те, кто потом, в советские времена, и вот последние четверть века мы, можно сказать, пришли в священство, пришли, как говорится, на пепелище, и большинство пришли уже тоже из семей не церковных или мало воцерковленных, и как бы мы фактически все вынуждены в своей жизни духовную традицию осуществлять, как-то овладевать ей, возобновлять, если не на пустом месте, потому что ну, совсем традиция не прерывается, Дух Святой, он всегда в церкви действует, но все-таки с большими трудностями, потому что уже к поздним советским временам таких духоносных-то руководителей, да их в XIX веке уже не было, как святитель Игнатий Принчининов говорит, уже фактически осталось или стало очень и очень мало. Вот. Поэтому мы имеем, конечно же, возможность спасения, потому что чаша Христова, она всегда остается чашей Христовой во все времена, исполнена благодати, имеем возможность каяться, бороться со страстями, советоваться с теми священниками, какие есть, просить их молитв о нас, обоюдно молиться из-за священства, из-за самих себя, чтобы истинная духовная, спасительная для нас традиция в нашей жизни действительно возрождалась, и чтобы мы стали ее частью ради нашего же спасения во Христе. Господи, помоги нам в этом. Аминь.